Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы подведем итоги кинофестиваля в Локарно, расскажем о выставке графических работ Дмитрия Леона, Эдинбургском театральном фестивале «Фринш» и новом проекте знаменитого чешского фотографа Яна Саудака. Вы услышите интервью с балериной Большого театра Светланой Захаровой и эссе Бориса Парамонова «Музыка и водка». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Эдинбурге продолжается 61-й ежегодный международный театральный фестиваль «Фринш». В этом году на знаменитой своей традиции неформальности и общедоступности фестиваля показано свыше 31 тысячи представлений. Многие из них стали мировыми премьерами. Две постановки, посвященные одному персонажу, привлекли особое внимание британской прессы. Слово корреспонденту «Свободы» Елене Воронцовой.
A day like today is not a day for soundbites. But I feel the hand of history.
Годы правления бывшего премьер-министра Соединенного Королевства и бывшей главы лейбористской партии Тони Блэра стали сюжетом не одного, а сразу двух мюзиклов, представленных на фестивале в Эдинбурге. Оба представления рассказывают или пропевают историю 10 лет правления партии лейбористов. Оба творческих коллектива отмечают, что внешняя театральность Блэра стала толчком к созданию мюзиклов, и оба они заметили, что удивлены, что спектаклей не сделано больше. Молодой писатель и постановщик из Кембриджа Джеймс Ларк сказал, что самые известные выступления Блэра словно бы просятся, чтобы их положили на музыку. Он не переписывал речи стихами, как правило, его актеры просто пели слова, с которыми когда-то Блэр обращался к британскому народу. Когда партия лейбористов одержала триумфальную победу в 97-м, мне было 18 лет. Я осознал, насколько театрально все происходящее, все это ликование танцующих и поющих толп. И Тони Блэр, его личность настолько сверкающая, выразительная, театральная, что все это не требовало большой работы, и мы просто пропели его слова под аккомпанемент. Джеймс Ларк исполняет в своем мюзикле роль Гордона Брауна, и в ходе действия Блэр и Браун поют друг другу романсы. Режиссер сравнивает последние годы правления Блэра с финалом «Макбета». Во втором мюзикле под названием «Тони, The Blair Musical» герою является призрак принцессы Дианы. Сценарист из Йорка Крис Буш показал свою постановку в родном городе до фестиваля. Фигура Блэра идеально подходит для театра. Во-первых, все свое правление он ставил во главу угла презентацию, внешний вид, театральные эффекты. Он был в первую очередь популярной личностью и потом государственным мужем. А во-вторых, я считаю трагичным, как он принимал ошибочные решения, искренне веря, что поступает правильно. Сценарист и постановщик Крис Буш. Оба создателя мюзиклов говорят, что не ставили цели критиковать правительство и не хотели демонизировать Блэра, скорее желали посмеяться над ним. И где как ни на самом неформальном из крупнейших фестивалей, это лучше придется ко двору. Фестиваль «Фринч» гордится отсутствием ограничений и полной свободой творческого эксперимента. Это, по мнению некоторых участников, с недавних пор оборачивается против малоизвестных альтернативных перформансов. Из-за увеличивающегося из года в год числа комедий и знаменитых артистов разговорного жанра, фестиваль, по их мнению, превращается в конформистскую ярмарку.
Об Эдинбургском фестивале «Фринш» рассказывала Елена Воронцова. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на прошлой неделе мы открыли рассказом о фильмах кинофестиваля в швейцарском городе Локарно. Пришла пора подводить его итоги. Фестиваль завершился в субботу вечером. Слово кинокритику Андрею Плахову.
«Фильм-победитель» под названием «Возрождение» или второе название «Предчувствие любви» японского режиссера Масахиро Кобаяши действительно считался одним из фаворитов фестиваля. Эта картина посвящена сложным взаимоотношениям между отцом девочки, которая была убита в школе ее одноклассницей, и матерью той девочки, которая совершила убийство. Фактически жизнь для обоих прервана в этот момент, и вот эта страшная драма лишает смысла их дальнейшего существования. Но встретившись друг с другом и почувствовав, что именно отношения друг с другом позволяют им каким-то образом совместно пережить это тяжелое трагическое прошлое и возродиться для будущего. Вот картина с таким гуманистическим смыслом, хотя и с довольно специфическим сюжетом, вызвала всеобщее одобрение, в том числе и жюри, которое присудило ей «Золотого леопарда». Специальный приз жюри достался фильму «Воспоминания». Это альманах из трех новелл, снятых известными режиссерами Педро Коста, Фарухом Фаруки и Оженом Грином. Проект этой картины был финансирован кинофестивалем «Чонджу» в Южной Корее. И уже не первый раз фильмы, созданные при помощи этого фестиваля, оказываются в центре внимания кинематографистов и других фестивалей. Лучшим режиссером локарно признан Филипп Рамос, поставивший фильм «Капитан Ахаб». Это очень свободная экранизация «Моби Дика», сделанная в чрезвычайно эстетской манере, напоминающей фильмы Робера Брессона и Эрика Ромеро. Лучшей актрисой признана испанка Мариан Альварес, снявшаяся в фильме «Лучшая часть меня». Причем в данном случае смысл словосочетания «лучшая часть меня» очень своеобразен. Это означает печень, часть своего организма, которую героиня поделила со своим возлюбленным, таким образом доказав истинность своего чувства. Такая очень жестокая в каком-то смысле и сентиментальная в другом смысле мелодрама представлена была на этом фестивале в конкурсе, и актриса Мариан Альварес признана лучшей исполнительницей. А лучшим актером приз лучшему актеру разделен на две части. Половина его досталась Мишеле Пиккали, а половина итальянскому актеру Микеле Венетуччи. Но, конечно, большая половина, можно сказать, и лучшая половина явно принадлежит Пиккали по праву, знаменитому французскому актеру, который снялся в огромном количестве классических фильмов. И помимо приза за роль в картине «Под крышами Парижа», он также получил «Золотого леопарда» за творческий вклад в кинематограф. Что касается фильма «Под крышами Парижа», это социальная картина, которая рассказывает о судьбах одиноких стариков, именно такого играет Мишель Пиккали, из тех, тысячи которых скончались во время страшной жары в Париже в 2003 году. Картины в Локарно победили фильмы социальные, гуманистические, и только, пожалуй, «Капитан Ахаб» может считаться в этом смысле исключением, потому что он интересен главным образом поисками в области кинематографической формы.
О фильмах, получивших награды 60-го кинофестиваля в Локарно, рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Продолжит тему рубрика Мумина Шакирова «Формула кино». Первая встреча с кинематографом. О своих впечатлениях расскажут режиссер Андрей Смирнов и политик Константин Боровой.
В жизни каждого человека была картина, с которой началось знакомство с большим кинематографом. У кого-то эта волнительная встреча с кино произошла в далеком детстве, у кого-то в более поздний период. Самое сильное впечатление еще в школьном возрасте я получил после просмотра фильма «Тарзан» с Джонни Вайсмюллером в главной роли. Герой джунглей, красавец-мужчина, сложенный как Аполлон, ловкий и смелый, друг и враг зверей, издающий свой знаменитый воинствующий клич, одним словом, ни на кого не похожий персонаж. Спустя многие годы наш педагог во ВГИКе по истории кино Клара Исаева рассказывала, почему эта картина произвела столь ошеломляющий резонанс. Впервые на экране появился человек, абсолютно независимый от окружающей среды, независимый в поступках, в выборе друзей и места обитания. Такого героя никто и никогда до этого не видел на экране. Воспитанные в духе коллективизма, советские люди были шокированы этим диким и необузданным обитателем джунглей Тарзаном. Тема героизма всегда привлекательна для детей и подростков. Известный кинорежиссер Андрей Смирнов впервые познакомился с кинематографом в 1950 году.
Я отчетливо помню, что я 11 раз смотрел в кинотеатре «Уран» на Сретенке, мы там рядом жили, фильм Юдина «Смелые люди».
Почему на вас эта картина произвела впечатление?
Ну, как я был пацан, приключенческая картина, вестерн, сделанный на материале Великой Отечественной войны. Мы все поколение мое, мы родились во время войны, наши отцы были на фронте, только что вернулись, да еще вернулись-то у очень немногих. Поэтому это романтика, там, Гурзо, Грибов, там, замечательные артисты, Мордвинов. И вообще, это был очень хороший режиссер Юдин, к сожалению, рано умерший от несчастного случая на съемке.
Но в дальнейшем огромное влияние на режиссера Андрея Смирнова оказали трофейные фильмы, доставшиеся в наследство от союзников-американцев.
Во время войны, значит, и после нее Сталин же сказал, что лучше будет мало картин, но зато шедевр, из-за чего Был один день, о котором Михаил Ильич Ром рассказывал, когда не снималась на Мосфильме ни одна картина. И вот пошел поток, вот был титр, этот фильм взять в качестве трофея войсками Советской Армии и так далее. На самом деле, на 90% были американские фильмы. То есть, фактически эксплуатировалась без разрешения, с нарушением авторских прав картина, сделанная союзником в войне. Но мы посмотрели, там было довольно много шедевров. И эти картины во многом сформировали вот мое поколение, в частности, ну что ли, романтику этого поколения, там, скажем, там «Три мушкетера» с братьями Маркс, и пиратские картины с Эрлом Флином, замечательный, там «Королевские пираты», «Остров страданий» по роману Сабатини, замечательные немецкие картины. Ну и, слава богу, в это время пошел поток итальянского неореализма. Так что, несмотря на то, что советский кинематограф в этот момент, в общем, находился в глубоком сталинском маразме, там, от падения Берлина до кубанских казаков, что посмотреть в кинотеатре, безусловно, было. Или, скажем, картина, которая у нас называлась «В сетях шпионажа». На самом деле, это один из самых знаменитых триллеров 30-х годов, сделанный русским режиссером Отцупом. Это называется «Гибралтар». Это все классика.
Политик и издатель Константин Боровой также вырос на трофейных картинах. Фильм «Сказка Синдбад-пароход», выпущенный в Голливуде в 1947 году, произвел на него неизгладимое впечатление.
Ничего похожего не было. Детских фильмов тогда не было. Я думаю, что один из эффектов способствовал, что ли, созданию целой индустрии детских фильмов. «Синдбад» — вот превращение. Превращения, спецэффекты очень сильные, и его эти путешествия. Я детали уже фильма не помню, но я помню, что ничего похожего я не видел, как движущуюся картинку. То есть это было нарисовано обычно. А тут эта картинка двигалась, какие-то там взрывы, что-то превращалось из одного в другое, какие-то там драконы были, ну что-то такое.
А не помните, где, в каком кинотеатре, в каком это приблизительно было году?
Мне было 7 лет, может быть, меньше. Это был открытый кинотеатр. Недавно я видел, он еще существует, «Сад Баумана». Это был фильм, когда этот кинотеатр открытый был забит целиком, и были забиты все эти заборы. На всех заборах сидели люди, дети. Это было что-то страшное. Это тоже на меня произвело впечатление. Видимо, там было несколько сеансов, и на каждом сеансе вот такая ситуация была. Люди штурмовали этот фильм.
А встреча с серьезным кинематографом у Борового произошла в 1975 году, когда он посмотрел теперь уже классическую ленту Глеба Панфилова «Прошу слова». Главная героиня картины Елизавета Уварова, мэр старинного русского города. Эту роль исполнила Инна Чурикова. Обуреваемая идеей идеологического служения, Уварова одновременно нежная жена и мать. Но ее на все не хватает, рассказывает Константин Боровой.
Я помню, я его смотрел в кинотеатре. Театре «Метрополь», это там, где сейчас казино, я был в шоке от того, что это страшная сила сатира вот на этот советский строй. Исторически так получилось, я был образованным ребенком, там, Оренбурга читал, понимаете, я вот все это понимал, как это устроено, и я никак не мог понять, как это замечательное событие могло случиться, и объяснение я получал очень неожиданным путем. Полный зал, через 15 минут после начала люди вставали и уходили. И я в зале остался, ну, не один, там осталось несколько человек, понимаете? Они его воспринимали буквально. Они метафоры фильма не увидели и не пытались увидеть, видимо. Но это известно. 90% людей не обладают критическим мышлением, они этого не видят. Понимаете, для них это скучная проблема, депутат, пытающийся построить мост, который никому не нужен.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что, конечно, одна из самых сильных сцен в этой картине, когда главная героиня, узнав о том, что убили Альенде, испытывает настоящий шок, после чего идет в тир и начинает стрелять из пистолета.
Пойду постреляю. По-моему, самый сильный эпизод фильма, финальный эпизод, когда она добивается того, чтобы ей дали деньги на бюджет, выделили на строительство моста, не очень нужного. Ей не дают деньги. Она очень простая такая русская женщина. И она приезжает домой, снимает с себя эту униформу депутатскую формально, одевает там простое домашнее платье, задирает юбку там в штаны и начинает мыть пол и включает революционную музыку там вперед, там что-то поют эти пенсионеры-революционеры. И все встает на свои места, понимаете, что она никакой не руководитель, она простой человек. И она пытается, этот простой человек, пытается решать государственные проблемы, пользуясь критериями вот этими, ну, обыденными там, человеческими. А так они не решаются. Там еще, кстати, это в цитату уже ушло. Значит, она говорит шоферу, читала Сартра, он мне не понравился. А шофер ей отвечает, а я не читал, мне тоже не нравится. Тогда я так назвал «фига в кармане», понимаете? Это, безусловно, метафора, и не я ее воспринял, а это так и было.
О первых киновпечатлениях корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров говорил с режиссером Андреем Смирновым и политиком Константином Боровым. На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В Москве в недавно открывшемся частном музее актуального искусства Art for You состоялся вернисаж работ Дмитрия Леона, которого специалисты называют лучшим российским графиком второй половины 20-го столетия, рассказывает Лиля Пальвелева.
Однажды, увидев один-единственный графический лист Дмитрия Леона, внимательно вглядевшись в него, при встрече с иными работами художника, уже никогда не ошибешься и ни с чьими другими не спутаешь. Рисунки и гравюры мастера легко узнаваемы. Изображение считывается глазом не сразу. Нужно вглядеться в хаос коротких колючих штрихов и в редкие извилистые линии, чтобы увидеть старческий лик Данте с яростным ошеломленным взглядом или веселое лицо Рембрандта, такого, каким он был на автопортрете с Саскией на коленях. Еще одна верная примета – многие листы Леон обрамлял текстом. Рисунок зачастую наползает на него, как это было в рукописях Пушкина. Но если пушкинские записи филологи прочитывают, то тайнопись художника на это не рассчитана. Он любовался самой графикой слова. На выставке представлено около 80 листов. Часть принадлежит дочери Дмитрия Леона, часть из собрания владельца музея Art for U Игоря Маркина. Ему слово.
Леон хорош всех периодов, от самого начала и до конца. Он, в принципе, очень сильный художник и великий художник. Мне больше всего нравятся 60-е и 70-е годы.
И вот как, говорит Игорь Маркин, со временем менялась манера Леона.
От более фигуративной к такой вот леоновской абстракции своеобразной. Там вроде бы есть фигуративная основа к концу жизни, к чему он пришел, но она совершенно разлетелась на отдельные черточки, на отдельные пикселы. То есть вот чем более ранняя работа, тем более фигуративна она, как правило.
Одна из самых больших загадок Леона – это его тексты, которые он помещает на листах. А какие-нибудь куски удается дешифровать?
Не, я пробовал читать, нету смысла там, наверное, нет. Есть отдельные листы, где надписи буквально бытовые, но, может быть, они не частью работы являются.
А вот мне хоть одно слово, но прочесть удалось. Рядом с Рембрандтом его имя тонким пером латиницей выведено, но в магическом зеркальном отражении. Этот лист относится к серии «Благословите идущих». Еще был цикл «Судьбы русских поэтов» и «Главное дело жизни» – библейский цикл.
О выставке в Московском музее актуального искусства рассказывала Лиля Пальвелева. И еще об одной художественной акции. 5 августа на развалинах средневековой крепости в окрестностях Моравского города Аламоуц собралась большая группа участников массовой фотосъемки. Проводил ее известный чешский фотограф Ян Саудак. Особенность фотопостановки заключалась в том, что 218 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 74 лет позировали ему нагишом. С подробностями Ефим Фиштейн.
В знак солидарности с добровольными статистами, а может быть и по другим причинам, Ян Саудак и сам полностью разоблачился. Это не стоило ему больших душевных усилий. Дело в том, что фотограф Саудак – мастер эпатажа. Он эпатирует добропорядочную публику, последовательно приступая все и всяческие приличия. В своем художественном творчестве, в своих высказываниях, в образе жизни. Фотографии его всегда постановочные, изысканно-декоративные, полные плотского вожделения, взывающие к самым непристойным фантазиям зрителя. В них нет и толики откровенной порнографии, но в меру собственной испорченности их почему-то хочется немедленно запретить. Ян Саудек, однако, живет и работает в Чехии, где к сексуальным дерзаниям относятся крайне терпимо. Работы его охотно покупаются и продаются, причем недешево. На людях Саудек любит смаковать свои эротические предпочтения и детали интимных отношений со своими натурщицами, молодыми, бесстыдными девахами, всегда изрядных телесных пропорций. Ему самому, кстати, исполнилось 72 года, но, судя по фотографии, на которой он скачет перед толпой таких же обнаженных энтузиастов, у него не только душа молодая. Сделать групповую нудистскую фотографию для ее последующей продажи с аукциона Яну Саудеку предложили работники местного музея современного искусства. Выручку от продажи они намерены передать благотворительным организациям, помогающим детям. Первоначально намечалось проводить съемку на центральной площади города Оломоуц, барочная застройка которой отлично смотрелась бы на картинке. Но запротестовала католическая церковь. Оломоуц – древний центр Моравского архиепископства, город многочисленных храмов и монастырей. Архиепископ Ян Граубнер даже обратился к горожанам с призывом не допустить надругательства над святыми местами. Патер, видимо, разделяет убежденность старинного газетного объявления в том, что вид голого тела, покрытого волосами, вызывает отвращение. В результате организаторы перенесли хэппенинг в окрестности города, к не менее живописным развалинам замка. День был выходной, и на место съемки съехалось неожиданно много добровольцев, некоторые даже из ближнего зарубежья. Одни пришли по идейным соображениям, другие из любопытства или от скуки. Газеты приводят слова одной из натурщиц 25-летней Виндулы. «Городок у нас небольшой, ничего такого особенного не происходит, а я женщина молодая, охочая до здоровой культурной жизни». 218 прибывших обнажились, попрыгали вместе с фотографом, и для центральноевропейского рекорда этого вполне хватило. На запись в книгу Гиннесса снимок, разумеется, не потянул. В мае этого года американский фотомастер Спенсер Тьюник поставил рекорд, засняв на центральной площади Мехико-Сити 18 тысяч человек, в чем мать родила. Куда смотрели тамошние архиепископы, печать не сообщает.
О новом проекте Яна Саудека рассказывал Ефим Фиштейн. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров. На волнах свободы» интервью с балериной Большого театра Светланой Захаровой и эссе Бориса Парамонова «Музыка и водка». После рекламы и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Взорвет ли политическую ситуацию на Украине отказ Центризбиркома зарегистрировать блог Юлии Тимошенко? Тему обсуждаем с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. Власти Южной Кореи подтвердили, что талибы освободили двух южнокорейских заложниц. Похитители назвали освобождение двух больных женщин жестом доброй воли. В руках талибов остаются 19 миссионеров. Президент Независимой психиатрической ассоциации Юрий Савенко подтвердил Радио Свобода, что для принудительного помещения активистки оппозиции в Мурманске Ларисы Араб в психлечебницу не было оснований. Начальник главного следственного управления при ГУВД Москвы требует возбудить уголовное дело о клевете против известного адвоката Павла Астахова. Иван Глухов усмотрел в романе Астахова «Рейдер» ложные сведения, пророчащие честь и достоинство его подчиненных. В Сыктывкаре владельцу интернет-дневника Саве Терентьеву предъявлено обвинение в разжигании вражды и унижении человеческого достоинства. Мосгорсуд оставил под стражей Максима Марцинкевича, лидера группировки скинхедов «Формат-18» по кличке Тесак. Президент Украины Виктор Ющенко считает, что проблема с блоком Юлии Тимошенко возникла на пустом месте и призывает Центризбирком зарегистрировать избирательный список БЮТ. Блок Тимошенко обжаловал в суде отказ ЦИК в регистрации. В районе Стамбула в Мраморном море при столкновении пассажирского парома с сухогрузом пострадали, по уточненным данным, около 40 человек. В Газе полиция Хамаса разогнала демонстрацию сторонников противоборствующей партии «Фатх». Хамас, захвативший власть в секторе Газа, запретил любые демонстрации и публичные собрания. Немецкий заложник, захваченный талибами в Афганистане, просит власти Германии о помощи. Из Азербайджана выслана российская журналистка, сотрудница информагентства «Росбалт» Яна Амелина. Иран хотел бы вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В Лондоне с триумфальным успехом проходят гастроли балетной труппы Московского Большого театра. Среди звезд Большого выделяется его прима-балерина Светлана Захарова. В Англии у Захаровой репутация международной звезды первой величины, продолжающей традиции Улановой и Плисецкой в современном балете. Со Светланой Захаровой встретилась корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Гастроли балета Большого театра начались в Лондоне с показа обновленной версии «Корсара» Адольфа Адана, премьера которой прошла в Москве в июне и которую театр впервые показал в британской столице. Главную партию Мидоры танцевала Светлана Захарова. Художественный директор балетной труппы Большого Алексей Ратманский, обновив балет, превратил старую постановку Мариуса Петипа в феерический каскад виртуозных балетных дивертисментов. На следующий день после британской премьеры газеты писали о Светлане Захаровой как о величайшей звезде мирового балета, не жалея восторгов по поводу ее танцевальной техники и артистизма. Посмотрев два балета с участием Захаровой «Корсар» и «Дон Кихот», я воочию убедилась, что английские балетные критики ничуть не преувеличили. На сцене блистала выдающаяся балерина, достойная звания международной звезды. Впрочем, в России это давно поняли. Там Захарова осыпана множеством наград, начиная с премии «Бенуа» и двух премий «Золотая маска» и кончая государственной премией, которой она была удостоена в этом году. Когда мы встретились со Светланой Захаровой в Английской национальной опере, где проходят гастроли Большого театра, я попросила ее рассказать, как она стала балериной.
Это был выбор моей мамы. В детстве она мечтала стать балериной, но ее родители не отвезли в другой город поступать в училище, потому что она была единственным ребенком в семье. И она так вынашивала, наверное, свою мечту много лет, и все-таки решила свою дочь попробовать, смогу ли я воплотить ее мечты. И поэтому она меня отвезла в Киевское училище просто попробовать. Так получилось, что меня сразу приняли, и я стала ученицей Киевского хореографического училища.
Ну и как дальше события развивались?
Отец у меня военный, и вся семья уехала в Германию жить. Полгода я проучилась в училище и очень скучала по родителям. И один из приездов мамы, я расплакалась и говорю, не хочу больше здесь одна жить, потому что на каникулы, когда приезжала только к бабушке, родители были в Германии, разрыдалась и говорю, забирайте меня отсюда. Но мама, конечно, как любимую дочку, оставлять больше не хотела и забрала меня с училища после полугодового обучения. И потом начался вывод войск советских из Германии. Все мы уехали и полгода только прожили в Германии, и потом уехали опять на Украину. И опять я поступала в училище, и меня опять взяли, но взяли в свой же класс. То есть я не потеряла год, я с радостью вернулась в свой класс, к своим друзьям. И дальше уже училась. Потом был конкурс в 95-м году имени Вагановой, детский международный конкурс среди балетных училищ, школ. Я участвовала, это было в Санкт-Петербурге, получила вторую премию. После этого меня пригласили учиться и закончить Академию русского балета имени Вагановой. И я с первого курса сразу на третий перескочила, на выпускной, меня взяли через курс. И я там училась у педагога Елены Викторовны Евтеевой. По окончании училища меня сразу приняли в Мариинский театр. Под свое крыло меня взяла выдающийся педагог Ольга Николаевна Моисеева, ее великие ученицы Галина Мезенцева, Алтанея Асылмуратова, которая сейчас директор в Академии русского балета. Очень много еще у нее прекрасных учениц, с которыми она работала. Вот так вот мне как-то везло все время с педагогами и в Мариинском театре тоже.
Светлана, скажите, а вы считаете себя классической или характерной танцовщицей?
Ну, я вообще классическая балерина, конечно же, но в моем репертуаре присутствуют такие очень яркие характерные партии, как Китри, например, испанская героиня. Вообще и современный балет люблю танцевать, и классические, и такие вот яркие партии драматические.
Скажите, а что для вас вообще балет? Что для вас танец?
Балет для меня сегодня, во-первых, это моя профессия, это моя жизнь, это просто даже вот мое существование. Я даже когда устаю, я на какой-то момент понимаю, что мне нужно отдыхать, и дня два я могу отдохнуть, и потом понимаю, что мне опять нужно заниматься. Уже организм за эти годы так привык к нагрузкам, что больших отпусков я себе не позволяю, невозможно просто. И времени на это нет, конечно же, но и уже, знаете, когда нет физической нагрузки, с какой-то самочувствием сразу плохое становится.
Скажите, а как вы оказались в Большом театре?
В Большой театр меня приглашали еще тогда, когда я только поступила работать в Мариинский театр в 17 лет. Владимир Викторович Васильев меня сразу заметил и пригласил на свою постановку «Лебединого озера». Но тогда я, конечно, была очень маленькая, хрупкая, и сил не было, и я, в общем-то, сказала нет. Спасибо большое, но это слишком большая нагрузка для меня, и я такого, наверное, не выдержу. Вот. И потом все равно Васильев продолжал меня приглашать уже постоянно работать. Потом, знаете, вот такая ситуация с Большим театром. Менялось руководство в театре, и каждый руководитель меня приглашал переехать работать. И предлагали все время хорошие условия и хороший контракт. Но мне все время казалось, что я еще многому не научилась, многого не добилась. И у меня был такой великолепный педагог Ольга Николаевна. И как-то вот не могла смириться с тем, что я должна покинуть Санкт-Петербург, Мариинку. Но вот в четвертый раз, когда предложение пришло от нынешнего руководства, от Анатолия Геннадьевича Иксанова, в тот момент как-то сложилось так все. Моя жизнь в искусстве, в Мариинском театре, жизнь в Санкт-Петербурге. Как-то было много хорошего, и в то же время было что-то негативное, какие-то стороны. И в тот момент я поняла, что я хочу изменить свою жизнь. Мне опять предложили хорошие условия, и я подумала, почему нет. Думаю, что пятого раза уже не будет. Надо попробовать. И в конце концов, если мне будет плохо, я уеду, если не обратно в Мариинку, то куда-нибудь на Запад работать.
А на Запад вообще не хочется переехать работать?
Вы знаете, мне смысла нет переезжать постоянно работать, потому что меня постоянно приглашают. Я главная приглашенная звезда в Ла Скала, в Национальном театре в Токио. Я часто танцую в Гранд-Опера. То есть дефицитов приглашений нет, и нужды, чтобы постоянно туда уехать, нет.
Вы не занимаетесь живописью или, скажем, не пишете стихи?
В детстве, когда я училась в балетном училище, даже я думала, буду поэтессой, я писала стихи. Наверное, какое-то такое юношеское было, знаете, вот первая любовь, там какие-то истории. Вот, наверное, под этим порывом я писала. Потом это все я забросила, потому что то, что мне не нравится, то, что не доставляет удовольствия, я понимаю, что это не мое, и все. Рисовать нет. Я всегда мечтала учиться играть на рояле, научиться вот рисовать, но могу только танцевать.
С балериной Большого театра Светланой Захаровой говорила корреспондент «Свободы» Наталья Голицына. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Музыка и водка».
В воскресном номере «Нью-Йорк Таймс» 29 июля интервью сразу с двумя авторами новых книг, художественных произведений, романов, посвященных сложной теме «Искусство и зло». Искусство, взятое для репрезентации темы, как и следовало ожидать, музыка. Авторам, казалось бы, и карта в руки. Один из них – Юджин Друкер, известный скрипач, участник эмерсоновского струнного квартета. Второй автор, Генри Гринберг, не музыкант, но обладатель профессии, которая все понимает по определению – психоаналитик. тому же у обоих авторов немецко-еврейское прошлое. Они, если не из первых рук, то со слов собственных родителей знают, какие неожиданные комбинации могут складываться в судьбах музыки и немецких музыкантов. Естественно, поговорили о немецких дирижерах фон Караяне и Фуртвенглере. Интересно, однако, что никто, ни один из авторов, ни интервьюер не вспомнил роман Томаса Манна «Доктор Фаустус», в котором тема музыки, как немецкого искушения, представлена в масштабе мирового мифа. Конечно, знаменитое сочинение Томаса Манна – вещь сложная, и, как мне кажется, даже будучи профессиональным знатоком музыки, не обязательно соглашаться с данной им трактовкой темы. В романе «Доктор Фаустус» современная авангардистская, так называемая серийная музыка, представлена как модель нацистского тоталитаризма. Скандал по этому поводу начался сразу же по выходе романа в свет. Арнольд Шонберг, создатель соответствующей музыкальной техники, возмутился тем, что его открытие приписано выдуманному персонажу, герою манновского романа. Можно было бы сказать и большее. По какому праву Томас Манн технике музыкальной композиции придал зловещее политическое звучание? Ни Шонберг, ни второй авангардистский гений Игорь Стравинский отнюдь не были идеологами тоталитаризма. Будь они природными, а не натурализованными американцами, очень хорошо знающими свои права, они могли бы вчинить Томасу Манну иск о клевете. Что тут имеется в виду? Какова философема, ставшая в центр романа «Доктор Фаустус»? Ведь тут можно говорить отнюдь не об одной музыке. Всякое искусство, искусство как таковое, невозможно вне целостной, то есть тотальной организации своего материала. В сущности, любое произведение искусства, достойное этого имени, является пример и модель некоего структурного тоталитаризма. Об этом много и хорошо писали русские теоретики-формалисты, больше других Шкловский. Произведение искусства не должно быть болтающихся концов, все в нем увязано в тугой узел. То, что вылезает за рамки, есть недостаток художественного построения, воспринимается как нечто лишнее. Музыка как раз и есть нагляднейший пример искусства, не терпящего неорганизованного материала. Может ли быть в симфонии или сонате лишняя нота? В этом случае музыкальное произведение тут же саморазоблачается в качестве плохого. В музыке это много виднее, чем, скажем, в прозе. То же самое можно сказать о стихах. Лишнее слово невозможно уже потому, что существует ритмико-метрическая система организации стиха. Слово, вставленное исключительно для заполнения метра, сразу же режет слух, как фальшивые ноты в музыке. Можно вспомнить знаменитую историю. Австрийский император Иосиф II, взглянув на партитуру Моцарта, сказал: «По-моему, тут много лишних нот». «Ваше Величество», — ответил Моцарт, — «нот ровно столько, сколько нужно». Вот тут и возникает тема, которую принялись обсуждать американцы, скрипач и психоаналитик, дерзнувшие написать романы о музыке и немцах. Вопрос напрашивается: почему нация Бетховена и Баха породила гитлеровский режим? Ни Юджин Друкер, ни Генри Гринберг так и не смогли ответить на этот вопрос, хотя и подходили к нему с разных сторон, при посильной помощи интервьюера из «Нью-Йорк Таймс». Две сосны, в которых они заблудились. Немцы совсем не так уж плохи, как можно, едва ли не нужно осудить по недавней истории. И вторая, так сказать, сосна. Можно ли считать само искусство, если не манифестацией зла, то постыдно равнодушным к добру и злу? Вот что говорит Юджин Друкер.
Я вспоминаю знаменитую фразу Адорна: «После Аушвица не может быть больше поэзии». Но факты говорят об обратном. Мир пришел в себя, не полностью, конечно, оправился от ран, но все-таки пришел в себя и продолжает заниматься обычными делами. Может быть, человечество увидело во Второй мировой войне с большей ясностью, чем прежде, бездны, в которой оно способно упасть. И тогда еще интереснее кажется то обстоятельство, что люди, столь кровно связанные с великим искусством, немцы, могли мириться с тем, что было в Германии. Но факт остается фактом. Искусство продолжает жить. Значит, люди по-прежнему находят в нем какое-то утешение. Значит, не все кончено для человека и человечества.
А вот что говорит психоаналитик Генри Гринберг.
Человек бесконечно разделен в себе, разбит на отсеки, в нем уживается, способно ужиться все. Что же предохраняет нас от злых действий, уберегает от зла или заставляет делать лучшее, на что мы способны? Обстоятельства, национальная гордость, трудно разобраться в этих сложностях.
Мне трудно представить, что написали в своих романах люди, так расплывчато говорящие о взятой ими теме. Поэтому возвращаюсь к Томасу Манну. Почему он именно музыку взял как немецкую тему? Почему представил музыку как немецкое искушение, соблазн, игру с дьяволом, который столь склонен оказался честный немец? Потому что Томас Манн знал, что такое музыка, и не только в качестве человека музыкального. Юджин Друкер, надо полагать, тут даст ему 100 очков вперед. Но потому что он был человек культурно утонченный, образованный, знавший, скажем, философию Шопенгауэра. Философему музыки Артур Шопенгауэр представил и объяснил исчерпывающе в линии своей собственной философии. Шопенгауэр открыл то, что отказался искать Кант, пресловутую вещь в себе, тот мир, то последнее основание бытия, которое не дается нашим познавательным методам. Ибо мы познаем то, что сами вкладываем в мир, накладываем на мир сетку наших восприятий и принципов, и мир нам предстоящий — это мир явлений, то есть феноменов сознания. Как стали преодолевать Канта и его вещь в себе последующие классики немецкой философии, нас здесь не интересует. Посмотрим, что сделал Шопенгауэр, исходя опять же из Канта. Он указал на некое фундаментальное основание любого познавательного процесса, любого представляемого нами феномена. Это как бы мы сами, внутреннее содержание любого субъекта познавательного акта, каково и тем самым предстает первичным по отношению к познанию. Это внутреннее содержание, подкладку познавательных и чувственных актов, Шопенгауэр назвал волей. Таково у него основание бытия. Эта воля, лежащая в основе всего, слепая жажда бытия. И больше о ней ничего не скажешь, поскольку она в целом, как таковая, не может стать объектом, предметом познания, сама будучи его дорефлективным основанием. Воля в ее онтологической, бытийной целостности необъективируема. Объективация, то есть опредмещивание бытия, происходит только в познавательном акте. А познание определяется прежде всего формами пространства и времени. Только в пространстве и времени возможно явление ограниченного и изменяющегося предмета. Таким образом, воля в ее первоначальной бытийной целостности едина и нераздельна, в ней не действует принцип индивидуации. Различные степени объективации воли существуют только в феноменальном, являемом, познаваемом мире, в мире сознания, а не вещи в себе. Только в нем возможны, так сказать, фигуры и числа, то есть индивидуализированные предметы. Соответственно, существует познание или эстетическое представление этих ступеней объективации. В архитектуре, например, воля представлена на уровне костной массы, тяжести, обретающей эстетические формы. Но, и тут самое интересное, музыка, как форма искусства, имеет дело не с теми или иными ступенями объективации воли, а с самой волей в ее первоначальной тотальной целостности. Музыка – форма искусства, которая не знает принципа индивидуации. А если совсем просто, музыка бесчеловечна. Возьмем следующее высказывание Шопенгауэра, в котором платонический термин «идеи» можно в нашем случае понимать как явленные сознанию предметы.
Адекватной объективации воли служит идея. Возбудить их познание посредством изображения отдельных вещей есть цель всех других искусств. Следовательно, все они объективируют волю лишь опосредственно. А так как наш мир – не что иное, как проявление идей во множественности посредством принципа индивидуации, формы познания, доступной индивиду как таковому, то музыка, обходя идеи и будучи независима также от явленного мира, полностью этот мир игнорирует и могла бы до известной степени существовать, даже если бы мира вообще не было, чего о других искусствах сказать нельзя. Дело в том, что музыка – такая же непосредственная объективация и отражение воли, как и сам мир, во множественности составляющий мир отдельных вещей. Следовательно, музыка, в отличие от других искусств, отнюдь не отражение идей, а отражение самой воли. Именно поэтому действие музыки значительно сильнее и проникновение действия других искусств. Они говорят только о тени, она же о существе.
То есть музыка в явленном предметном мире есть репрезентация целостности воли как миротворного принципа. Это как бы метод и форма строения мира, мира как такового, без человека и прочих индивидуализированных существ. Отсюда следует, что отдаваться музыке со всей немецкой страстностью – опасное занятие. Музыка раскрывает бытийные бездны и затягивает в них. Музыка дионисический, а не аполлонический принцип, как позднее будет говорить Ницше, считавший, скажем, оперу неполноценным искусством, поскольку в ней существует речь, говорящий субъект, то есть человек. Это, как сказал Ницше, сократическая музыка, а Сократ, отец рационалистического мышления, нецелостный человек, и недаром некий Даймонион перед смертью советовал ему заниматься музыкой. Можно сказать, что такой музыкой для Сократа стала его смерть. Вот такова философема музыки и судьба людей, стран, культур, которые предаются ей самозабвенно. Конечно, в нынешнем сократическом, то есть западном мире, соответствующие эксцессы невозможны, а если и возможны, то на гранях, краях, маргиналиях контркультуры. Курт Кобейн, скажем, или Джим Моррисон, поглощенные музыкальной волевой нирваной, эти поздние ученики Шопенгауэра. Это то, чем отделывается от духа музыки Запад, так сказать, малой кровью. Ну а теперь от этих сложных и тяжких интерпретаций перейдем по законам музыкальной композиции к более легкому кусочку. Я прочитаю стихотворение Льва Лосева, поэта, умеющего сказать о самых важных предметах предельно отчетливо, так сказать, понятно для бедных, а мы все бедные. Стихотворение Лосева называется «В Приренском парке». В парке оркестр занялся дирижом, палочкой машет на них дирижер, распределяет за нотую ноту эту кларнету, эту фаготу, эту валторни, а эту трубе. То, что осталось, туба тебе. В парке под сводами грабов и буков копятся горы награбленных звуков. Черного Вагнера, красного листа, желтого с медненно-сонных дерев. Вы превращаетесь в социалиста от изобилия их одурев. Звуки бессмысла. Да это о них же предупреждал еще, помнится, Ницше. Ах, господа, гармоническим шумом нас обезволят Шуберт и Шуман. Сладкая песня без слов, господа, вас за собой поведет. Но куда? В парке под музыку в толпах гуляк мерно и верно мерцает гулак. Чешутся руки схватиться за тачку, в сердце все громче лопаты долбеж. Что ж ты, душа, за простую подачку меди гудящей меня продаешь? Эти стихи Лев Лосев включил в цикл под названием «Против музыки». У него же есть другой цикл под названием «Памяти водки». Поэт прав. Музыка и водка выступают в опасной близости. Ну как, например, слушать Высоцкого, не приняв стакан?
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Музыка и водка». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает материал нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера. Журнал «Шпигель» рассказал о неожиданно всплывшей из небытия в России личной коллекции патефонных пластинок, принадлежавших Адольфу Гитлеру. Находка удивила многих своей идеологической невыдержанностью.
В середине мая 45-го в Берлине три офицера советской разведки, среди них военный переводчик капитан Лев Безыменский, получили задание провести инспекцию рейхсканцелярии Гитлера. В качестве сувенира меломан Безыменский взял и привез в Москву обнаруженную им личную коллекцию патефонных пластинок Гитлера с наклейками «Штаб-квартира фюрера». После войны Безыменский стал известным журналистом и историком. Он молчал о своем трофее до самой смерти и хранил коллекцию на чердаке своей дачи в Николиной горе. Западные комментаторы пишут, что он опасался обвинений в мародерстве. Возможно, в первое время это и было так. Но скорее Безыменский просто вел себя как страстный коллекционер. И, как явствует из составленного им описания коллекции, давал слушать отдельные пластинки своим друзьям-музыкантам, дирижеру Кириллу Кондрашину и пианистам Эмилю Гиллельсу и Якову Заку. После недавней смерти Льва Безыменского его дочь познакомилась с коллекцией корреспондентов журнала «Шпигель». И тут обнаружились маленькие сенсации. То, что Гитлер важнейшими из искусств считал архитектуру и музыку, общеизвестно. Известна его особая любовь к музыке Вагнера и Бетховена. Но в своей юности в Вене Гитлер каждый вечер проводил либо в филармонии, либо в опере, а значит слушал самую разную музыку. Став канцлером, Гитлер посещал вагнеровскую Мекку Байройт, но возможности его бывать на концертах стали значительно меньше, как из-за нехватки времени, так и из-за идеологии. идеологического использования любых появлений фюрера на публике. А вот любовь к музыке осталась. По воспоминаниям приближенных, слушание патефонных пластинок было излюбленным отдыхом фюрера. И коллекция пластинок, которые Гитлер слушал наедине с собой, удивила разнообразием, тем, что личные предпочтения фюрера не во всем совпадали с официальной пропагандой нацистов в области искусства. В коллекции, например, много записей произведений русских композиторов – Чайковского, Бородина, Рахманинова. Среди самых заигранных пластинок – записи Шаляпина, в частности, сцена смерти Бориса Годунова из оперы Мусоргского. Еще больше удивили пластинки, записанные музыкантами еврейского происхождения. В своей книге «Майн кампф», вышедшей в 1925 году, Гитлер утверждал, что евреи ничем не проявили себя ни в архитектуре, ни в музыке. Поэтому, придя к власти, он и его соратники изъяли из репертуара столь любимые немцами произведения Мендельсона, Мейербера и Малера, оперы и оперетты с либретто еврейских авторов, написанные немецкими композиторами-евреями шлягеры 20-х годов. По этой же причине была запрещена и музыка авангардистов Арнольда Шенберга и Альбана Берга. Но в своей личной коллекции Гитлер делал исключение для музыкантов-исполнителей еврейского происхождения и слушал сонаты Бетховена в исполнении пианиста Артура Шнабеля, а также записи скрипача Бронислава Губермана, играющего на одной из пластинок коллекции Гитлера, концерт для скрипки с оркестром Чайковского.
Репортаж Юрия Векслера из Берлина завершил радиожурнал «Поверх барьеров на волнах свободы». Программу подготовили продюсеры Наталья Белова и редактор Дмитрий Волчек.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В центре Пскова прошел митинг против политических репрессий. Свободу!
Есть одна такая важная вещь – желание знать правду.
Не было никаких оснований нас не регистрировать.
У
нас
все министры от Лиги польских семей будут отправлены в отставку.
Произошел выброс этилена, в результате чего возник пожар.
Его... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио «Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в среду в час ночи и 6 утра и в субботу в 16 часов.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».